Если вы регулярно посещаете наше воскресное богослужение, то вы знаете, что мы говорим каждое воскресенье на такие темы под общим названием «Здоровая церковь». Мы говорим о признаках, о симптомах, которые могут указывать на то, что церковь здоровая. И мы стараемся применить все эти истины каждый лично к себе, потому что церковь состоит из людей, и духовное здоровье отдельного верующего, в общем, влияет на духовное здоровье всей церкви. Сегодня у нас будет такая пятая тема, и потом еще будут еще две. И сегодня мы поговорим на тему о церкви, которая благовествует, о церкви, которая свидетельствует этому миру об Иисусе Христе. Я прочту из Нагорной проповеди, из пятой главы, но я прочту с 13 стиха. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаете ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Вы знаете, что в Израиле существует два моря. Одно называется Галилейское, второе – Мертвое. Ну, больше, наверное, похоже, это два озера, которые соединены одной рекой, рекой Иордан, которая впадает и в одно море, и в другое море. Но между ними существует одно огромное различие. В одном, в Галилейском, там полно рыбы, там полно жизни. Это пресная вода, которая может быть источником, которую можно пить. В Галилейском море там нету жизни. Там такая концентрация минералов и соли, что там нету никакой жизни. Почему? Почему в одном есть жизнь, а в другом нету жизни? Если одна и та же река Иордан втекает и в одно море, и в другое море. И, наверное, ответ может быть очень простым, потому что в одно море река втекает и вытекает, в другое лишь только втекает в мертвое море, и там она заканчивает свой бег. И вы знаете, эта иллюстрация мне показалась хорошей притчей, которая может показывать хорошая притча о том, когда жизнь христианина может являться вот такой здоровой, или когда жизнь христианина может превратиться в такой вот затхлый пруд, который не дает никому никакой жизни, который не может напоить других людей вот этой свежей чистой водой Евангелия. И вы знаете, когда истина Евангелия только втекает в нас, но наша вера никаким образом не выливается в этот мир через наше свидетельство, через нашу измененную жизнь. Вы знаете, это говорит о болезненном состоянии христианина. Это ненормально, это нездоровое состояние христианина. И поэтому Бог так усмотрел, чтобы верующий человек был сосудом, который не только принимает Евангелие, но и который делится этим Евангелием с другими людьми. И в Нагорной проповеди Иисус сравнил верующего человека две метафоры – соль и свет. И это сравнение он сделал сразу же после того, когда рассказал о семи заповедях блаженства. Семь заповедей блаженства. И это не случайно, потому что самое первое и главное влияние христианина на общество, на мир – это влияние жизни, это влияние характера. Это влияние Христова характера, который должен быть внутри человека. Блаженны нищие духом. Это люди, которые осознают свою нужду в Боге, которые осознают свою зависимость от Бога. Блаженны плачущие. Это те, кто умеет плакать о своих грехах и каяться в грехах. Блаженны ищущие правды. Это люди, которые любят Божье Слово, они любят истину. Они стремятся найти эту правду. Блаженны миротворцы – это люди, которые поступают по примеру Бога. Они являют людям милосердия, сострадания, и они этому научились у милосердного Бога. Блаженные миротворцы – это те, кто знают, что такое мир с Богом, кто нашли этот мир с Богом. И где бы они ни находились, они несут этот шалом, этот мир тем людям, с которыми они соприкасаются. Блаженные, изгнанные за правду – это те, которые не отвечают злом на зло, но готовы терпеливо сносить несправедливости и притом радоваться, что за имя Иисуса Христа они могли удостоиться такой чести пострадать. Посмотрите, и только потом Христос приводит такие метафоры. Вы соль земли. И соль – это как раз метафора, которая напоминает о влиянии характера христианина, его измененной жизни. И Иисус говорит об опасности утратить это влияние. Соль, которая может потерять силу. Ну, на самом деле, молекула соли, да, это хлористый натрий, она не изменяется, но в то время соль была очень дорогой, и очень много соли было в Мертвом море, но она была с примесями. И вот эта соль, которая была с примесями, она как раз теряла эту силу, это свойство. И эту соль, написано, просто выбрасывали на улицу. Она уже не была пригодна, она была никому не нужна. И точно так Христос говорит в Нагорной проповеди, есть опасность у верующего человека, есть опасность у церкви потерять силу христианского влияния. Это когда вот этой жизни Христовой внутри ее не видно. Это первое. И второе, это свидетельство словом. Свет напоминает, если соль напоминает о влиянии нашем на мир через нашу жизнь, то «Вы свет мира» – это напоминание о свидетельстве миру словом, вестью Евангелия. И точно так же, знаете, как свет, но спрятан свет, он остается быть светом, но он просто непригодный. Свет не для этого, чтобы быть спрятанным, свет для того, чтобы светить. И вы знаете, точно так же, как спрятан свет, и точно так же тайный христианин – это нелепость. Тайный христианин – это нелепость, точно такая же, как спрятан свет. Потому что, как свет предназначен для того, чтобы светить, точно так же жизнь христианина, его миссия здесь, на земле, для того, чтобы делиться своей верой. Две метафоры – соль и свет. Как сегодня верующий человек может осолять этот мир, и как сегодня верующий человек может светить в этом мире людям, которые еще не знают Бога. И я хотел бы обратиться вот для такой иллюстрации к Ветхому Завету, книге пророка Иеремии. Посмотрите на один стих, Иеремия 29 глава, 11 стих. Для многих верующих это довольно-таки очень известный стих. Его часто цитируют, если вы покупаете иногда какие-то христианские такие открытки, то часто вот этот стих помещают на такие открытки, как ободрение. Ну, я прочту его. «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Но очень часто этот стих мы используем в отрыве от контекста, от того, кому Бог говорил эти слова, что происходило в тот момент, и что действительно они значили, какое имеет значение. Давайте мы посмотрим, если у вас есть книга Библии, и вы можете открыть книгу пророка Иеремии, 29 главу. Нет, я просто буду читать, нету на слайде. То посмотрите на стих 4. И нам будет понятно, кому сказаны эти слова. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон». Одним из таких важных событий в Ветхом Завете, в жизни израильского народа, это вавилонское пленение. Бог позволил царю Навуходоносору захватить Иерусалим, и все евреи были уведены в плен в город Вавилон. Почему это произошло? Бог посылал пророков, он призывал народ к покаянию, к тому, чтобы они оставили свои грехи. Этого не произошло, и поэтому Бог позволил этому случиться. Это произошло из-за грехов Божьего народа. И вот когда они были переселены в безбожный город Вавилон, там они покаялись в своих грехах перед Богом. Что будет теперь с Божьим народом, когда они признали свои грехи и принесли Богу свое покаяние? Они думали, что, наверное, в скором времени Бог вернет их назад. Бог проявит к ним милость, и произойдет, знаете, второй исход. Точно так, как это было, может быть, в Египте, когда Бог послал Моисея и вывел народ из египетского рабства. И народ ожидал второго исхода, что придет пророк и скажет примерно такие слова: «Я прощаю вас, я сохраню вас, я разрушу этот безбожный город Вавилон, а вас выведу, как добрый пастырь, на злачные пажити к тихим водам». Вот примерно они ждали такого пророчества. И пришел пророк Иеремия и сказал им Божье намерение, Божья цель, что будет дальше с Божьим народом. И это пророчество для них было шокирующим. Давайте я его прочитаю дальше, с 5 стиха. «Стройте дома и живите в них, возводите сады, ешьте плоды их, берите жен, рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен и дочерей своих, отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь». «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь: да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим, я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Вот в каком контексте сказаны эти слова. Итак, что говорит им Бог? Обустраивайте свою жизнь, ищите работу, рождайте детей, воспитывайте их, создавайте семьи. И этот город Вавилон станет вашим домом на 70 лет. И только через 70 лет я вернулась назад в Иерусалим. Не правда ли это было, ну, шокирующее пророчество? Не этого они ожидали. Тем более Бог говорит: молитесь за этих людей, молитесь за этот город. Молиться за тех людей, которые разрушили их святыню, храм. Молиться за тех людей, которые, возможно, убили их родственников, их близких. Молиться за этих людей, которые сделали их рабами, поработили их. Знаете, они могли вам сказать: да мы можем молиться только об одном, чтобы здесь все было разрушено, чтобы здесь камня на камне не оставалось. А Бог говорит: нет. Полюбите этих людей, полюбите этот город и молитесь за этих людей. Что собой представлял город Вавилон на то время? Я прочту лишь одну характеристику, чтобы мы могли понять, что это был за город, куда Бог их переселил. Послушайте один стих. «Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». Это образ, это метафора. Метафора, которая говорит о том, что этот город, Вавилон, имел очень сильное влияние. Очень сильное влияние, распространял это влияние на все другие народы, которые оказывались рядом. И, конечно же, это было безбожное влияние. Это был город человеческой гордости, человеческой славы, Библия говорит о том, как начиналось построение этого города, когда люди собрались строить город, который потом назвали Вавилон, и говорили: «Сделаем себе имя». Это была держава человеческой гордыни. Это был центр распространения лжеучений, идолопоклонства. Вот каким был этот город. Подумайте об этом. И почему Бог так сделал? Почему Он оставил Божий народ в этом городе на 70 лет? И вы знаете, Библия нам постоянно говорит о противоборстве двух царств. Царство света – это Божье царство, и царство тьмы – это царство сатаны. И эти два царства, они находятся в постоянном конфликте. И вы знаете, что сделал Бог? Он взял свой Божий народ, представителей своего царства, царства света, и поместил прямо посреди царства тьмы. Зачем это Бог сделал? И ответ может быть очень простой. Это было еще миссионерское переселение. Потому что в этом отрывке говорится: «Я переселил вас, не Навуходоносор». «Я», говорит Господь. Это был его план, это было его намерение. И одна из главных целей была, это была цель для этого города, чтобы эти люди, Божий народ, могли осолять и оказывать влияние, и светить светом Божьей истины этим людям в Вавилоне, которые не знают Бога, которые не знают истину. Вот что хотел Бог, вот какая цель была у Бога для этого безбожного города Вавилон. И вы знаете, все современные города, они по сути все похожи по своей сути. Потому что люди тогда и сейчас поклоняются одним и тем же идолам. Как в Вавилоне поклонялись власти, богатству, похоти, развлечениям, так и сегодня. Люди поклоняются этим же самым идолам. Как тогда в Вавилоне, так и сегодня в любом городе существуют кражи, убийства, насилие, грабежи. Вы можете увидеть бездомных людей, брошенных детей. Если бы вы узнали статистику, сколько абортов совершается в современных городах, мы бы пришли в ужас от этого. По своей сути они одинаковы. Да, есть какие-то города, у которых древняя архитектура, другие имеют какие-то великолепные здания, другие города имеют широкие проспекты, чистые улицы, третьи города отличаются по своему строению. Но по сути, по тем ценностям, которые люди живут, города одинаковые. И подумайте, если у Бога было цель и намерение для города Вавилона, который был безбожный город, и Бог хотел донести до них истину Евангелия через свой народ, оставляя его на 70 лет, то подумайте, почему Бог оставляет церковь здесь на земле, в таких же безбожных городах. И вы знаете, что сегодня происходит такая миграция во всех странах. Из сельской местности люди все больше и больше переезжают в города. В сельской местности остаются пустые деревни, остаются старики, молодежь едет в город. Потому что в городе жизнь, в городе цивилизация, в городе работа, в городе развлечения, в городах все сосредоточено. И точно так же, как тогда, точно так же и сейчас, Бог помещает церковь, царство света, посреди царства тьмы, чтобы церковь осоляла этот мир и светила светом Евангелия. Каким образом сегодня это может происходить? Каким образом церковь это может делать? И посмотрите еще раз, если у вас открыты Библии, 5 и 6 стих. Здесь говорится о том, что христианам нужно жить среди людей. Жить среди людей этого мира. И в этом есть миссионерская стратегия Бога. Как это может происходить? Ну, например, не знаю, если у вас у кого-то есть дети, и вы их водите в детский садик или в школу, там вы встречаетесь с такими же папами и мамами, которые тоже приводят туда своих детей. И между вами могут завязаться какие-то отношения, они могут с вами поделиться своими проблемами, о своих детях. а вы с ним можете поделиться вестью Евангелия, вестью надежды. Если вы, ну, являетесь домохозяйкой и большую часть времени проводите дома, а в летний период просто с маленьким ребенком где-то гуляете в парке и катаете его на коляске, то там вы можете встретить таких же мам, которые точно так, как и вы, прогуливают своих маленьких детей. И между вами могут завязаться какие-то отношения, и вы с ними можете поделиться вестью Евангелия. Если вы работаете среди неверующих людей, то вы знаете, что эти люди живут, не зная Бога. И вы знаете прекрасно, что если эти люди в неверии умрут, то у них нет никакой надежды. Их ждет вечное осуждение и гнев Божий. И вы можете поделиться с этими людьми своей верой. Да, мы знаем, что не все принимают этот свет Евангелия, что люди могут отвергать этот свет Евангелия, но поделиться этим светом, не ставить его под сосуд – вот предназначение верующего человека. Вы знаете, из года в год иногда мы с вами ходим в одни и те же места, я не знаю, в ЖКХ, там, в одни и те же магазины, в парикмахерскую, на почту. И вы знаете, многих людей вы видите не первый раз, и у вас тоже могут с кем-то завязаться какие-то отношения. И вы можете также поделиться с этими людьми Евангелием, где бы вы ни были, в армии, в больнице, в ГАИ. Один мой пастор, он рассказал мне такой случай в своей жизни, немного забавный. Он нарушил правила, и его остановил инспектор ГАИ, пригласил его в машину. И он мне говорит: ты знаешь, тут несколько раз было, когда я нарушал правила, и меня спрашивали, ну, кем я работаю. И когда я говорил, что я пастырь христианской церкви, ну, меня прощали, не брали штраф с меня. И вот я сижу и думаю, у меня такое искушение сказать, что я пастырь христианской церкви. И я, говорит, не успел этого сказать, как инспектор ГАИ достал из кармана небольшую брошюру, брошюру об Иисусе Христе, и стал меня евангелизировать. Он стал мне говорить: ты знаешь, друг, вот когда я был неверующий, я тоже жил, как ты. Нарушал правила, жил безбожной жизнью, но когда я уверовал в Иисуса Христа, моя жизнь полностью изменилась. Почитай. Может быть, и ты уверуешь, может быть, и ты обратишься. Мне, говорит, было так стыдно признаться, что я являюсь пастырем христианской церкви. Но подумайте, но ведь кто-то же когда-то и этому инспектору ГАИ свидетельствовал. Ведь и он же обратился от чего-то свидетельства. И я думаю, что именно так Бог сегодня делает, чтобы церковь могла делиться Евангелием с теми людьми, которые не знают Бога. Здесь говорится о том, чтобы они молились о благосостоянии этого города. И вы знаете, вот это слово «шалом», да, еврейское слово «шалом», «мир», в новом переводе, интересно, в современном русском переводе там написано так: «желайте мира тому городу, куда я вас изгнал». И что значит желать мира тому городу, который я изгнал? И Библия помогает нам понять. Когда Павел приходил в любой город, прежде всего, чего он желал для жителей этого города? И Павел говорит так, очень просто: мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вот какого шалома, какого мира желал Павел людям в этом городе больше всего, чтобы они узнали о Христе и примирились с Богом. Вы знаете, без этого любое процветание города превратится в еще большее идолопоклонство. Если люди не примирятся с Богом, любое процветание города превратится в еще большее идолопоклонство. И поэтому это тот мир, который церковь должна нести этому городу. И смотрите, в этом отрывке было написано, что лжепророки, они обманывали, говорили другую весть. Совсем скоро Бог придет за вами и переселит назад в Иерусалим. И многие, как бы знаете, сидели на чемоданах. Они ничего не делали, они ждали, вот, когда будет новый исход. И он говорит: нет, они обманывают вас. На 70 лет это будет ваш дом. обустраивайтесь, ищите работу, создавайте семьи, воспитывайте детей и молитесь за этот город. Полюбите этих людей, осоляйте этот город, светите светом истины в этом городе. 70 лет – это миссионерское переселение. И вы знаете, что произошло через 70 лет? Через 70 лет другой языческий царь Кир издал указ, разрешающий евреям вернуться назад в Иерусалим. То есть они свободно могли вернуться назад. Но история говорит, что большинство не захотели возвращаться назад. Вернулся только небольшой остаток. А что же произошло со всеми остальными? А со всеми остальными знаете, что произошло? Они так хорошо обустроились в этом городе, они так глубоко пустили корни в этот город, они настолько растворились в этом городе со всей этой культурой, что они, по сути, не отличались от жителей Вавилона. Вот что с ними произошло. Они стали солью, которая не имела в себе силы, и они свои светильники поставили под сосуд и больше в этом городе никому не светили. Вот какая трагедия произошла с Божьим народом. И вы знаете, что сегодня современная церковь и сегодня современные христиане могут один в один повторять историю Божьего народа в Ветхом Завете. Мы с вами можем настолько раствориться в этой культуре, настолько приспособиться, настолько пустить корни, что ценности этого мира могут стать ценностями нашей жизни. Что, конечно же, если наша жизнь ничем не отличается от жизни неверующих людей, где же будет вот это вот свидетельство Христовой жизни? Его не будет. Как мы можем рассказывать людям о Христе, если люди могут упрекнуть нас и сказать: послушай, ну зачем мне ходить в твою церковь, если за столько лет она ничем тебя не поменяла, чем она мне поможет? И поэтому эта история, друзья, это напоминание о том, что точно так, как много веков назад у Бога была цель для жителей Вавилона, точно так же, вы знаете, у Бога есть намерение и есть цель для жителей этого города, города Минска. И церковь – это те люди, которые должны просветить эту тьму, которые должны поделиться своей верой. В заключение хочу привести один пример. Книга пророка Ионы. Она небольшая книга, она очень знакомая верующим. Не так давно была проповедь. Саша вспоминал книгу пророка Ионы, довольно-таки ее все вспомнил, рассказал о чем там. И ее даже в воскресной школе любой ребенок, наверное, перескажет книгу пророка Ионы. Чем заканчивается эта книга? Эта книга заканчивается вопросом. Я хочу лишь с книги пророка Ионы прочесть последний стих этой книги. Бог обращается к Ионе с таким вопросом. «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» И вы знаете, Бог посылал своего пророка Иону в Ниневию, чтобы пророк поделился вестью о милосердном Боге, что если люди покаются, Бог отменит суд. И вы знаете, этот вопрос, он открывал сердце Бога. Этим вопросом Бог говорил Ионе: для меня нет ничего более важного, как простить этих людей. И мы знаем, что Бог не желает смерти грешника. Бог хочет, чтобы все пришли к покаянию. Но проблема была в том, что Иона не любил этих людей. Он не хотел идти туда проповедовать. Он пошел туда, ну знаете как, из-под палки. Просто Бог, когда взял палку, очень хорошо шлепнул Иону. Он говорит: пойду проповедовать. Но на самом деле он не любил этих людей. Он не хотел им рассказывать. И он говорил: я знал, что ты отменишь суд, потому что ты Бог милосердный. Я знал твоей милости, я знал твоей благодати. И перед этим там засохло растение, и Бог говорит: послушай, ты так расстроился из-за растения, а не расстраиваешься ли ты за этих людей, так как расстраиваюсь я? И этот вопрос, он подвергал испытанию сердце Ионы. Бог как бы говорил: Иона, могу ли я рассчитывать на тебя, что ты пойдешь в Ниневию и расскажешь им об истинном Боге? И мы, кстати, не знаем, какой ответ дал Иона. Книга заканчивается вопросом, который подвергал испытанию сердце Ионы. Какой ответ дал Иона, мы не знаем. Но вы знаете, что сегодня такой же вопрос, наверное, Бог задает каждому из нас. Когда он может сказать: у меня есть цель и намерение для этого города, города Минска. Могу ли я рассчитывать на тебя, что ты поделишься с теми людьми, которых я посылаю на встречу с тобой, которые окружают твою жизнь? Могу ли я рассчитывать на тебя, что ты будешь солью и светом для этих людей? И вы знаете, труд благовестия – это не труд каких-то отдельных людей, знаете, какой-то отдельный кристаллик соли или отдельный какой-то лучик света. Это усилие всей церкви. Вот тогда действительно это есть соль, и это есть мощный свет, мощный прожектор, который церковь несет этому миру. И это один из признаков духовного здоровья церкви, духовной жизни верующего человека. Задайте себе вопрос. Если вы потеряли вот это свидетельство, если ваше сердце притупилось, если у вас нету больше какого-то сострадания, милосердия к неверующим людям, если вы не молитесь за неспасенных людей, что-то не в порядке с тем, что происходит внутри вашего сердца. Вы превращаетесь в мертвое море, в котором нет никакой жизни. Аминь. Давайте помолимся.